Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Программа «Врачи и пациенты» стартует, друзья мои. Звоните, пишите, спрашивайте. Тема будет интересная. Я, Наталья Троицк, с удовольствием. Своими знаниями, конечно, не смогу сильно поделиться по разным темам, но вот наши ненаглядные, любимые доктора обязательно все расскажут, подскажут, скажут, куда обращаться, что делать, в каких ситуациях. Ну, что-то порекомендуют обязательно. Тема сегодняшнего эфира – крапивница. Что это вообще за заболевание? Почему она появляется? Наследственность есть какая-то или нет? Вроде бы крапивница, да подумаешь, помазал какой-то гормональной мазью, а я знаю, многие так скажут, зашел в аптеку, все прошло и забыли. Ох, нет, друзья мои, крапивница может так проявляться, а вот как? И к чему может привести вообще вот такое игнорирование? Подумаешь, какая-то аллергия на коже. И, кстати, о холодовой крапивнице мы поговорим. Впереди такие у нас морозы в нашей средней полосе, что я боюсь, что появится аллергия на холод. Не дай бог, конечно, не обморожение в том числе, но аллергия на холод может появиться, стартовать именно вот с таких цифр. А минус 27 планируется на следующей неделе. Итак, друзья мои, присоединяйтесь к нашему эфиру. СМС +7 925 88 88 94 8. Позвонить можно по телефону +7 495 737 394 8. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер говорит МСК. Координаты сказаны. Представляю нашего гостя. На связи с нашей студией врач-аллерголог иммунолог городского центра аллергологии и иммунологии больницы номер 52 департамент здравоохранения города Москвы Наталья Мальцева. Наталья, здравствуйте.
Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада сегодня так виртуально встретиться со всеми вами и поговорить немного на одну из моих любимых тем, на тему крапивницы.
Вот. Давайте с самого начала про определение крапивницы, в общем-то, всем расскажем. Что это такое крапивница и вообще, почему она так называется и почему она возникает?
Да, конечно. Крапивница, ее название, собственно, происходит от латинского слова «уртика», который переводится как «крапива». Почему так происходит? Потому что уртикарный элемент, который является основным проявлением, собственно, заболевания крапивницы, он действительно очень похож на ожог после соприкосновения с растением крапивы. Вот по аналогии название и появилось. А крапивница может проявляться помимо уртикарных элементов, да, это вот таких зудящих высыпаний, возвышающихся над кожей, может проявляться еще ангиотеками в области лица, в области других участков, но это не обязательно. В то же время, как и ангиотеки, могут протекать изолированно, без высыпаний. В этом случае мы тоже с вами будем говорить о крапивнице.
Ого, ангиотеки, вот вы сказали, это меня очень насторожило, потому что действительно очень страшное состояние. Если вовремя, да, не помочь человеку, то, к сожалению, самые страшные прогнозы могут прозвучать.
Согласна. Ангиотеки, ну, сразу забегу вперед, раз мы коснулись этой темы. Да. Ангиотеки в области гортани – это жизнеугрожающая ситуация, которая требует госпитализации, даже выделения интенсивной терапии для спасения жизни пациентов.
Угу. Давайте тогда все-таки потом про ангиотеки поговорим, про такие серьезные состояния. Да, почему вообще возникает крапивница? Вот смотрите, мы аллергические реакции абсолютно разные рассматривали в эфире, да, про аллергию абсолютно разную говорили. Но во многих моментах и бронхиальная астма, это, к сожалению, бывает часто и наследственное такое, к сожалению, заболевание. Что с крапивницей? Это вообще само по себе, либо чего-то там есть наследственное?
Да, я поняла ваш вопрос. Масса причин может вызывать крапивницу. Для того, чтобы нам лучше разобраться в этом вопросе, давайте разберемся, какая она бывает. Бывает крапивница острая. Это достаточно частая ситуация. Каждый пятый человек, проживающий на земном шаре, хотя бы раз в жизни с ней сталкивался. Такая крапивница может возникнуть на все что угодно. На какую-то погрешность диете, на какое-то переносимое острое вирусное заболевание. на как, прием какого-то лекарственного препарата. Она проходит сама или на фоне приема антигистаминных препаратов и больше не повторяется. В этом случае искать причину, проводить какое-то дополнительное обследование, как-то особенно пациента лечить и что-то ему для дальнейшей жизни запрещать мы не будем. Это расценивается в рамках ну, нормальной такой ситуации. Человек имеет право раз в жизни перенести эпизод острой крапивницы. Немного сложнее, когда крапивница, появившись однажды, продолжает рецидивировать, да, то есть проявляться своими симптомами впоследствии. Если такое происходит в течение 6 и больше недель, мы такую крапивницу уже назовем хронической. Вот здесь достаточно сложно. У хронической крапивницы мы выделяем два больших подтипа. Это хроническая спонтанная крапивница, когда пациент, рассказывая про свое заболевание, не указывает какую-либо причину, которая может обусловить его. Да? То есть связать достаточно сложно с чем-то, на что она может возникать. И есть большая подгруппа индуцированных или физических крапивниц, где абсолютно четко триггером возникновения вот уртикарных элементов, да, высыпаний, являются какие-то неиммунные, какие-то физические триггеры. Холод, тепло, вибрация, солнечное излучение и так далее. Но здесь мы абсолютно четко в беседе с пациентом обычно уже знаем, какой у него диагноз. Безусловно, впоследствии его надо будет подтвердить, да, проведением провокационного тестирования, наблюдением пациента, мониторированием, как он отвечает на наше лечение. Но, тем не менее, обычно это при первом знакомстве уже понятно, что пациента беспокоит. Существует еще как отдельный подтип, но это чаще всего тоже острая крапивница, когда пациент имеет, к примеру, сенсибилизацию какой-либо пыльце, например, к пыльце деревьев, и не переносит орехи, то есть при употреблении в пищу, например, фундука, и доказанном полинозе, да, пациент, скушав орехи, да, у него возникают высыпания на коже. Ну, это абсолютно четкая такая перекрестная реакция, да, потому что, как мы с вами знаем, орехи растут на дереве, да, пациент, имея сенсибилизацию, употребляет их внутрь. Здесь крапивница выступает как... То есть могли бы быть, например, зуб полости рта, а может быть крапивница. То есть это вот в рамках перекрестной реакции мы такую крапивницу рассмотрим, и уж такому больному, безусловно, орехи мы запретим.
Да, и даже не только запретим орехи, но и ходить особенно по каким-то ресторанам, либо хотя бы предупреждать, потому что это же может быть сильная аллергическая какая-то реакция, конечно, на орехи, или конечно, на моллюски, или на что-то еще, что, пожалуй, сходишь в ресторан, и, в общем-то, это будет последний практически раз.
Да, это достаточно опасная ситуация. Конечно, пациент должен быть осведомлен о том, что ему можно, а что нельзя. Мы обычно своим пациентам выдаем какие-то памятки, где содержатся продукты, которые конкретно ему запрещены. И наши пациенты отслеживают состав блюд, которые они едят, состав продуктов, которые они покупают в магазине, чтобы не вызвать какие-то нежелательные реакции у себя.
Наталья, скажите, а вот у кого все-таки чаще проявляется крапивница? Женщины, мужчины? Вообще есть какие-то факторы риска? Ну, вот, в принципе, вы рассказали, она, в принципе, от чего угодно острой может проявиться просто вот, ну, практически там поел, я не знаю, кусок пирога где-нибудь в кафе, и, пожалуйста, вот тебе аллергия, да? Вот
особенно это. Несвежего пирога.
О, там уже, да, не только аллергия, там все, что хочешь, присоединиться. Вот, но вот тем не менее, вот, ну, кто вообще чаще страдает крапивницей-то? Потому что мы знаем про аллергический дерматит детский. Конечно же, к сожалению, сейчас, мне кажется, ребенка без аллергии сложно найти. Вот без вот как раз вот этих красных щек, тел. И я просто помню, и мой ребенок уже достаточно большой, но когда был маленький, ой-ой-ой. Причем это было у всех. А у взрослых-то откуда вот эти вот волдыри, вот эта краснота и все прочее?
Почему? Ну, причин может быть на самом деле много, да. Вот как первым выделим вот эту сенсибилизацию, да, которая может вызывать симптомы крапивницы. Могут быть какие-то аутоиммунные заболевания. Могут быть какие-то паразитарные инвазии, может быть прием каких-то лекарственных препаратов, чаще всего это какие-то антибактериальные препараты, нестероидные, противовоспалительные, аспирин и так далее. Пероральные контрацептивы бывают, что вызывают отеки и гипотензивные препараты, особенно из группы ингибиторов ангиотензин превращающего фермента и сартанов. На это всегда нужно, конечно, обращать большое внимание. Если говорить о демографических данных, ну, крапивницы чаще всего, если мы говорим про хроническую крапивницу, да, значит, острую обсуждать достаточно сложно, она эпизодом возникла и ушла, да, а хроническая крапивница все же чаще у женщин. И если мы говорим про спонтанную крапивницу, если мы говорим про индуцированные формы физические.
Чаще
безусловно, да, безусловно, выше риск развития крапивницы, хронической крапивницы у пациентов с какими-то атопическими заболеваниями. Причем в этом случае вот это атопическое заболевание, какое бы оно ни было, пусть бронхиальная астма, аллергический ринит или тот же самый атопический дерматит, да, это ни в коем случае не будет взаимосвязь с крапивницей. То есть они будут протекать в одном организме как два сопутствующих заболевания. Просто дело в том, что пациенты с атопией, да, с доказанной сенсибилизации к чему-то, они имеют ну, несколько другие особенности иммунной системы. И крапивнице легче, так скажем, выжить у них, нежели у пациента, который сенсибилизации и какой-то атопии не имеет.
Вот это да. Ну, вы прям очень интересно рассказали. Два параллельных заболевания, хотя да, вроде бы схожие, да?
Согласна, да. И крапивница тоже бывает аллергическая. Видите, как интересно здесь у нас какие-то совпадения.
Это прям вообще... Ну, смотрите, Наталья, я поняла одно вот по поводу острых крапивницы, которая, к сожалению, может абсолютно на все проявиться. И, кстати, тоже какая-то серьезная аллергическая реакция. Вот, кстати, знаете, сразу хотела спросить у вас, Наталья, вот какой необходимый препарат или, не знаю, какое-то вот фармназвание, я не знаю, даже вещества нужно иметь дома, если вдруг... либо с собой всегда. Ну, все знают там всякие супрастины и прочее-прочее, их много, да, всяких против аллергии. Но если сильная аллергическая реакция, то человек не может таблеткой справиться. Потому что хоть как быть, если какой-то отек действительно начинается, квинки или что-то еще, какой-то серьезный отек первый раз. А вот я просто почему говорю? Потому что вот смотрите, впереди у нас и новогодние праздники, да. И, конечно же, кто-то захочет какие-то деликатесы приготовить и собственно, попробовать, может быть, даже первый раз. Ну да, ну, конечно, думаю, новогодний стол должен быть красивым, вкусным, богатым, чтобы год был такой. И, конечно же, могут как-то там чего-то и морских гадов, и прочее, прочее, прочее. Вот, да и даже на обычные продукты, может быть, неизвестно же, чем там напичкана, к сожалению, бывает там курочка какая-нибудь из магазина. Поэтому как вот, ну вот как бы подстраховаться, что нужно иметь, чтобы помочь хотя бы. Я понимаю, что в сложных ситуациях надо вызывать скорую помощь, это само собой, тут без всяких моментов. Но тем не менее.
Хороший вопрос, Наталья. Я поняла, но я вот все-таки еще раз остановлюсь на тех ситуациях, когда скорую помощь вызвать необходимо и незамедлительно нужно. Это генерализованное высыпание, да, когда вот высыпаний, так скажем, больше или почти столько же, сколько кожи без высыпаний. Да? Вот, если их настолько много, нестерпимый зуд, и это любые отеки в области лица, особенно если они сопровождаются какими-то симптомами в виде нарушения глотания, дыхания и так далее. И уж абсолютно вообще даже раздумывать не стоит, если, не дай бог, у вас или у кого-то из близких людей какие-то симптомы на фоне вот этих высыпаний отеков, какое-то головокружение, обморок, какое-то зафиксированное падение артериального давления. Вот это уже очень острые ситуации, которые предотвратить самостоятельно дома не получится. Здесь нужна неотложная скорая медицинская помощь. В остальном, если мы берем просто празднование Нового года обычным, здоровым, да, да, человеком, который просто захотел себе какой-то вот красивый экзотичный стол приготовить. Ну, если возникнут, тут опять же мы должны ориентироваться от тяжести симптомов. Да? Если возникло несколько там, да, высыпаний, ну, на коже, да, которые, ну, почесались и беспокоят не сильно, ну, можно принять антигистаминный препарат и, в принципе, забыть об этом. С диету, конечно, в этом случае желательно соблюдать, потому что это нужно воспринимать как некий звоночек, что организм, ну, уже перенасыщен чем-то либо экзотическим, либо слишком праздничным. В остальных случаях сложно сказать. Если высыпаний много, если они пациента беспокоят, наверное, имеет смысл обратиться к врачу. В этом случае лучше обратиться к аллергологу или дерматологу. Ну, в принципе, в случае с крапивницей, я думаю, что и терапевты неотложную помощь окажут без всяких проблем. В случае отеков лучше вот в стационар. Чтобы не рисковать. Конечно.
Да. Давайте уже о симптомах. Я думаю, хроническая крапивница. Мы про острую сказали, да, что они разнообразны абсолютно. Хроническая. Вот 6 и более недель, да, если наблюдается периодически высыпание, что еще может наблюдать? Вот симптомы, что вот действительно очень похоже это на крапивницу.
Дело в том, что крапивница имеет абсолютно патогномоничный симптом в виде волдыря на коже. И поэтому это намного облегчает нам задачу, даже когда пациент приходит на прием, да, или поступает в стационар к нам и абсолютно, с абсолютно чистой кожей и желает пройти там, какое-то обследование по крапивнице, ему достаточно предоставить нам фотографии своих высыпаний, и сразу становится понятно, крайне редко бывают какие-то вопросы, потому что, вертикарные элементы с чем-то перепутать достаточно сложно. Это мы говорим о легком течении заболевания, когда возникают вертикарные элементы, периодически они сильно не беспокоят, могут быть отеки. Да, об этом мы уже несколько раз сказали, что эта ситуация серьезная, да, что она может быть жизнеугрожающей, тут нужно внимательнее, серьезнее к ней подходить. Самые опасные ситуации, чаще всего они развиваются как раз у пациентов с физическими формами крапивницы. Вот, кстати, хочется обратить ваше внимание, вы сказали про холода у пациентов с холодовой крапивницей. И с холинергической крапивницей наиболее часто, когда происходит контакт организма человека с большим количеством вот этого физического триггера, да, то есть в случае с холодовой крапивницей с холодом, в случае холинергической, это какая-то массивная физическая активность, да, какое-то чрезвычайное потоотделение, могут быть реакции системные. Это опасные жизнеугрожающие ситуации, которые помимо того, что возникают, как при любой крапивнице, какие-то высыпания, какие-то отеки, они могут сопровождаться нарушением дыхания, они могут сопровождаться желудочно-кишечными симптомами и падением давления. То есть, по сути, это то, что раньше называлось анафилактическим шоком.
Это серьезно.
Да, это очень серьезная ситуация, поэтому мы в нашем центре ведем целый регистр таких пациентов, и любой пациент, который имел какую-то реакцию, рассказал нам о ней хотя бы раз в жизни, перенеся что-то вот подобное, он обязательно должен иметь с собой адреналин. То есть это препарат, которым можно купировать симптомы шока.
Потому что анафилактический шок – это прям вот серьезное состояние. Давайте, кстати, повторим для слушателей, что это такое, какие вот первые признаки, вот что действительно это прям серьезно, чтобы все знали, на что это похоже.
В настоящий момент мы используем термин анафилаксия. Если мы говорим про холодовую крапивницу, то, в принципе, по последним всем пересмотрам принято считать анафилаксией возникновение высыпаний, и или ангиоотеков, то есть это не обязательно, то есть одну систему органов мы задействовали, и плюс еще одна какая-либо. То есть это либо дыхательные симптомы, либо симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, либо со стороны сердечно-сосудистой системы, то, что мы с вами обсуждали в виде падения давления, обморока, головокружения и так далее. То есть любые две системы – это уже анафилаксия.
А секундочку, а вот желудочно-кишечный тракт, это как проявляется? В виде диареи, что ли?
Или в виде диареи, в виде мощного болевого синдрома, в виде тошноты. Да, абсолютно различные могут быть.
Ох, тут нужно быть очень аккуратным к своему здоровью, действительно. Вот, честное слово. Но я думаю, что, может быть, прямо уже сейчас начнем к холодовой крапивнице. Мы прям так около нее ходим, но уже более интересно. Знаете, вот, Наталья, вот такой вопрос. Ведь не так давно, наверное, начали ее изучать, либо про нее достаточно мало говорили, было известно. Я знаю, что была аллергия на солнце. У меня у самой она была, и я до сих пор ее избегаю, да, активно-солнечного излучения. И у меня у многих знакомых аллергия на солнце. Кстати, почему, непонятно. Вот, аллергия на холод. Вот обычно, когда, конечно, с улицы приходишь, все, тем более в такой мороз, и щеки, и руки, конечно, все это бордового цвета такого душевного, когда хорошо погуляешь. А как проявляется холодовая крапивница и вообще вот аллергия на холод? Вообще, конечно, понимаю, что этим людям лучше где-то поближе к Африке, наверное, жить, чем поближе к северу.
К сожалению, люди в Африке тоже болеют холодовой крапивницей.
Как это?
С учетом своих демографических особенностей, но тем не менее.
Понятно. Давайте про нее поговорим. Почему вообще причина этого заболевания? Откуда она вообще появилась, холодовая крапивница?
Ну, крапивница, почему, немножечко вот перевернул вопрос и скажу, почему сейчас так активно стали ей заниматься. Да, действительно, сейчас интерес максимально повышен. Ну, во-первых, потому что рост заболеваемости зафиксирован, причем во всем мире, не только в нашей северной стране, действительно во всем мире. Вот сейчас у нас было большое тоже многоцитровое исследование, 17 стран участвовало, и действительно пациенты в тропических странах, да, относились в регистр, да, тоже болеют холодовой крапивницей. Единственное, что у нас самая опасная ситуация у наших пациентов, когда они купаются где-то в бассейне, в море, в реке, неважно. А у них вот просто, если они замерзнут, этого уже им достаточно, видимо, за счет разницы вот климатических зон.
То есть не плюс 40, а 30 градусов.
А вот когда холодно, и плюс 25. Да, видимо, об этом Боже идет мой. Речь.
Вот это да. Какие симптомы холодовой крапивницы?
А холодовая крапивница по своей симптоматике мало отличается от своих собратьев. То есть это те же самые волдыри, они абсолютно классически выглядят, никаких особенностей нет, это могут быть ангиотеки. Единственное, что отличает ее от других, могут быть вот такие периферические отеки, немножко отекают кончики пальцев на руках, ногах. Ушные раковины могут отекать тоже при выраженном переохлаждении. Вот. Но еще интерес к этому виду крапивницы вырос за последнее время, потому что фиксируется достаточно высокое количество случаев вот, анафилаксии, каких-то системных жизнеугрожающих реакций вот, у пациентов. Причем пациенты с холодовой крапивницей могут быть подвержены вот этому риску для жизни при купании в водоемах. При нахождении на холодном воздухе, а это у нас практически полгода, да, в России. А помимо этого, стали шире сейчас уже смотреть и наблюдать таких пациентов. Уже описаны случаи, когда в процессе операции пациент уходит в анафилаксию, да, потому что там достаточно холодно, холодно, да, в операционном зале. Да. Конечно, неподогретые инфузионные растворы, да, все это нужно учитывать. Поэтому сейчас проблема более чем актуальна и вот на мировом уровне. Она очень активно изучается и исследуется.
Вот это да. Ну, не просто так. Все, у нас все заболевания помолодели, растут. Ох, мамочка. А вот тот самый дебют, как правило, на какой возраст приходится холодовой
крапивницы? Замечательный вопрос. Я как раз про это хотела продолжить. Почему еще так актуальна эта проблема? Потому что, по сути, если взять вот ее демографию, то это чаще всего молодые. Там вот дебют чаще всего 20, от 20 до 40 лет. Чаще всего женщины от 20 до 40 лет. Ну, представляете, совершенно молодые женщины, да, вот от 20 до 40, самый активный, трудоспособный возраст. Тут такая крапивница с высоким риском жизнеугрожающих состояний. По результатам вот этого исследования большого, о котором я упомянула, 37% получилось процент анафилаксии у пациента. Да, и достаточно выраженная продолжительность самого течения заболевания. Там от 5 до 10 в среднем, но известны случаи, когда и 20 лет протекает. Ситуация достаточно серьезная, помимо того, что она опасна, она еще длительно изнуряет, а еще женщины, это же косметический дефект в виде высыпаний на коже.
Да, и обычными какими-то мазями гормональными тут не решишь вопрос.
Наталья, гормональными мазями вообще не стоит лечить крапивницу.
Ну, знаете, с самолечением-то мы любим прибегать, к сожалению.
Это да, да.
Мы после новостей вернемся, узнаем, что в стране и мире происходит, и продолжим наше обсуждение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о крапивнице. Что это такое? Что делать? Мы уже выяснили, что это такое, что делать. Надо, конечно, сходить к врачу. Если острая крапивница один раз, это какие-то вот такие волдырики появились, что-то вы съели, что-то вы выпили, какой-то препарат лекарственный, либо вы что-то там покушали, какое-то экзотическое блюдо, и у вас что-то один раз немножечко высыпало, и больше такого нет, то выпиваем какой-то препарат против аллергии и успокаиваемся. Но если у вас периодически это проявляется больше, ну, вот, полутора месяцев, что такое, какие-то волдыри идут и идут, и как бы не надо вот на это вот не обращать внимания, нужно сходить к врачу. Кстати, к какому врачу? Врач-аллерголог иммунолог городского центра аллергологии иммунологии больницы 52, департамент здравоохранения города Москвы, Наталья Мальцева, скажет, к какому врачу идти с такими проявлениями?
Идеально в этом случае пойти к аллергологу. Ну, или можно пойти к терапевту, можно пойти к дерматологу, но закончится, скорее всего, все равно аллергологом.
И очень правильно, потому что аллерголог этим занимается. Мы перед тем, как ушли на новости, поговорили о холодовой крапивнице, но совсем немного. Скажите, пожалуйста, вот дебют, вы, конечно, вы меня прямо даже расстроили. Молодые девчонки, молодые женщины от 20 до 40 в основном болеют, причем холодовая крапивница – это очень опасное состояние. Давайте напомним нашим слушателям, может, даже о симптомах поговорим. И, в принципе, крапивница и холодовой. Но что холодовой, вот, знаете, вот, очень настораживает всех. Вот я хочу об этом сказать, что анафилактический шок достаточно часто. 37% я даже вот себе пометила. Такая цифра серьезная.
Да, практически всеми авторами вот до исследования, о котором я упоминала, описывается где-то треть случаев с какими-то системными реакциями, поэтому заболевание достаточно серьезное. Если говорить о демографии, мы поговорили.
Да. Да, о диагностике. Давайте с диагностикой.
Диагностика, конечно.
Да. Как она правильно проходит?
Для подтверждения диагноза любой индуцированной крапивницы необходимо проведение какого-то провокационного тестирования в зависимости от того, какой, собственно, физический триггер, да, необходим пациенту для развития симптомов. В случае холодовой крапивницы – это холод. Здесь у нас с вами два пути. Можно выполнить тест, который уже десятилетиями выполняется врачами-аллергологами. Раньше он назывался Дункан-тест. Сейчас это кубик льда в пакете или нелатексные перчатки, или в виде такого красивого пластикового кубика. Внутри него находится тающий лед. Ну, прикладываем к предплечью пациента его на 5 минут, и через 10 минут оцениваем реакцию. Ну, чем этот тест хорош? Да, он быстрый, он абсолютно доступен. Да, где угодно, да, можно купить, сделать кубик и выполнить тест. Но, к сожалению, он не дает никакой информации о температурном пороге пациента. То есть мы не знаем, на какую температуру пациент среагирует. Нужно ли ему минус 40 за окном, то есть какие-то экстремальные морозы, чтобы он развил какие-то симптомы. Либо ему достаточно 0 градусов, и он уже может какую-то тяжелую реакцию выдать. Очень тяжело давать какие-то персональные рекомендации пациенту для его дальнейшей активной жизни. Вот. К счастью, сейчас в нашем центре есть замечательный прибор, называется ТЭМ-тест. Он представляет собой такой пьезоэлемент с несколькими градациями температурного режима от 4 до 44 градусов. И вот прикладывая его к руке пациента, мы уже можем абсолютно четко сказать, начиная с какой температуры пациент реагирует. То есть где возникает уртикарный элемент, значит все, вот это точка отсчета. И мы пациенту уже можем абсолютно четко сказать, что вот на каток вам нельзя. А вот что-то еще, может быть, вот мы можем себе позволить разрешить. И с терапией немножко проще, потому что, конечно, когда у пациента вот этот температурный порог высокий, то есть когда пациент выдает симптомы какие-то уже крапивницы при плюсовой температуре, да, естественно, терапия должна быть более мощной, то есть это более тяжелое течение заболевания.
Угу. Как раз о терапии, думаю, мы сейчас начнем говорить, и потом уже я вопросы от слушателей буду зачитывать. Как сейчас лечат как холодовую аллергию, и крапивницу, аллергии на холод, так и вообще другие какие-то хронические крапивницы, а их достаточно много.
Да, достаточно много. Ну, после подтверждения диагноза, да, что конкретно это крапивница, вызванная тем или иным триггером. Изначальная терапия всегда это антигистаминный препарат. Я сейчас говорю о современных антигистаминных препаратах второго поколения, которые не вызывают сонливости. Начинаем мы всегда с одной таблетки, потом мы имеем право, это мировая практика, это и наши федеральные рекомендации, вот эту дозировку увеличивать до 4 таблеток. Смотрим, как пациент отвечает или не отвечает на эту терапию. То есть здесь необходимы наблюдения. Мы используем для этого опросники, которые позволяют как определить тяжесть заболевания, так и посмотреть, как пациент на терапии, то есть стало ли течение заболевания легче, контролируется ли, или совсем не контролируется. У нас достаточно много таких опросников, они нам очень облегчают жизнь. Все пациенты наши знают, и даже есть такой замечательный календарь хронической крапивницы, который изначально построен на 30 дней, и вот все пациенты у нас дома такие ведут, и что экономит время и на приеме. Очень удобно, сразу можно наглядно оценить,
что с пациентом происходило. И не забывают, где чего, когда было, да, в течение месяца. А то ведь так вот забываешь... По поводу дневников питания и другие какие-то хронические заболевания. Да-да-да. Поэтому тут вести это самое главное. Вот, скажите, пожалуйста, а вот это вот лечение, вот вы сказали, что действительно сложные случаи, и вообще в мире холодовая крапивница, ее все больше и больше становится. Это лечение пожизненное, либо можно вылечить, взять и вылечить эту холодовую крапивницу, и уже не забывать про это, что 0 градусов нельзя выходить из дома. Ну, честное слово.
Мы в случае с любой крапивницей ожидаем ее ремиссии. Спонтанной ремиссии, то есть спонтанного выздоровления в какой-то определенный момент времени. Если только эта крапивница не является не самостоятельным заболеванием, а неким симптомом чего-то еще, что происходит в организме, то есть какого-то другого заболевания. Но обычно, если пациенты наблюдаются постоянно аллергологом, они обследованы, да, они проходят какие-то дополнительные инструментальные исследования, сдают лабораторный анализ, то есть мы исключаем все эти мысли. И мы должны понимать, что крапивница – это первичное заболевание, и речь мы только крапивницу. Про терапию, Наталья, если позволите, да, немножко не договорила. Да, к сожалению, не все пациенты отвечают на терапию антигистаминными препаратами, даже современными, даже в повышенной дозе, даже при ответственном ежедневном приеме, к сожалению. Поэтому некоторые виды крапивницы сейчас разрешено уже лечить генно-инженерной биологической терапией, я имею в виду в России. Вот индуцированные крапивницы пока нельзя, но мировой опыт очень хороший, поэтому мы тоже ждем, когда у нас такая возможность будет вот, немного больше помочь своим пациентам.
А у меня вот вопрос по поводу диеты. Вообще при крапивнице нужно соблюдать какую-то диету? Либо, по идее, в принципе, все можно есть?
Замечательный вопрос. Но то, о чем мы с вами говорили в самом начале, когда крапивница аллергическая, да, то есть когда конкретно вызвана пищевой непереносимостью какого-либо продукта, безусловно, это пациент знает. Да, если у пациента аллергия на рыбу, да, которая там проявляется, крапивница или чем-то, пациент даже запаха рыбы не переносит. Даже ему в голову не придет, что ее можно съесть. А с аллергической крапивницей все понятно. Там обычно пациенты очень четко знают, что вот этот продукт им нельзя, они следят, то есть настолько четко причинно-следственная связь, то, что не вызывает никаких вопросов. Что делать, если у нас пациент, например, с хронической спонтанной крапивницей, когда не совсем понятно, почему она возникла, да? Не сказать, что она провоцируется как-то. Обычно пациенты стараются сами себя очень жестко ограничивать, буквально переходят на гречку и воду, но крапивница все равно продолжает рецидивировать, совершенно это не помогает. Стоит ли придерживаться диеты? Да, стоит. Потому что многие продукты, даже не сколько продукты, а большинство различных красителей, пищевых добавок, все ароматизаторов, консервантов, которые содержатся в большом количестве, к сожалению, в нашей пище, может провоцировать дополнительно, вызывая повышенное выделение гистамина организмом, да, либо принося гистамин в каких-то продуктов, которые много содержат внутрь организма, что, опять же, провоцирует крапивницу. То есть, если мы с вами имеем дело с спонтанной крапивницей, она может обостряться на абсолютно неспецифические вещи. То есть вот на какую-то погрешность в диете, на какой-то стресс, на какое-то жаркое помещение. Вот все что угодно. Поэтому, чтобы снизить вот эту иммунную нагрузку на организм, который и так страдает крапивницей и никак не может вот уйти в ремиссию, диету соблюдать нужно. Ну, конечно же, не гречку и воду ни в коем случае.
Конечно, полноценное питание должно быть. И, кстати, очень аккуратно со всякими видами БАДов и витаминов, правильно? Потому что сейчас согласна, все хотят укрепить иммунитет. И сейчас новости, то здесь, то там, то чеснок полезный есть, либо экстракт чеснока, черный перец. Знаете, каждый, то сейчас хурму уже по неограниченном количестве в Японии, профилактика коронавируса. Я не знаю, мне кажется, как сезонный фрукт появляется, это автоматически становится профилактикой от коронавируса. Ну, правда, я не знаю. Уже столько новостей, что, честное слово, ты же понимаешь, что да, мы о профилактике уже говорим, что такое настоящая профилактика от коронавируса. Ну и, конечно же, здоровый образ жизни, правильное питание, вакцинация и защита. Но, но скажите, пожалуйста, Наталья, все-таки встречались вам какие-то вот такие обострения очень жесткие, да, вот с анафилактическим шоком, анафилаксией после применения каких-то вот с чем нужно аккуратно из витаминов и БАДов, с какими, может быть, витаминами или концентратами, что действительно тут практически здоровый человек, либо в ремиссии был человек много-много-много месяцев хотя бы, да, у вас. И тут вот пришел, потому что я знаю, вот наблюдаюсь я, например, по поводу своих хронических заболеваний у врачей, и мне говорят, так, что вы пьете, девушка, какие у вас тут препараты, что-то новое появилось или нет, если какие-то реакции. У вас вот на что, ну, я думаю, что вы с этим сталкиваетесь очень часто, ну, потому что человек живет себе спокойно, хочется приключений же.
Конечно, конечно, безусловно. Да, это хороший вопрос, интересный, учитывая то, что у нас многопрофильный стационар, да, мы часто и в другие отделения попадаем, где необходима консультация аллерголога, много интересных случаев. Угу. Первое, что пришло в голову, когда вы задали этот вопрос, какие-то вот вообще не переведенные из китайского языка абсолютно чудодейственные действительно БАДы.
Ох,
да, действительно тяжелые реакции, и не только кожные, что очень жаль. Поэтому, конечно, нужно очень внимательно относиться к тому, что мы хотим принять внутрь своего организма. Желательно лучше ознакомиться с инструкцией хотя бы вот на русском или, по крайней мере, на английском языке. Да. Я все-таки за сертифицированные препараты, а не за что-то купленное вот где-то в лавочке, да, и с обещаниями, что поможет от всего. И...
Да, ведь откуда-то еще привозят такие вот эти, конечно,
да,
препараты.
Да, на основе яда змеи и еще каких-то вот экзотических субстанций. Ну, в общем-то, часто очень тяжелые токсические реакции. И, безусловно, обострение крапивницы будут вызывать как такой вот неспецифический триггер.
Тут не только. А, кстати, вот почему крапивница обостряется после сна? Вот ранним утром же обычно все вот эти обострения случаются. И, кстати, вы знаете, я тут немножко забегаю вперед, что не только вот крапивница, но и многие заболевания, а ранним утром в 3-4 часа утра, я даже знаю, что артериальная гипертензия грешит этим. Ну, правда, почему тут из крапивницы тоже туда же она?
Про крапивницу могу сказать с большей уверенностью. Действительно, очень часто пациенты рассказывают, что у них абсолютно четкие биоритмы появления высыпания. Чаще всего это ночь, либо раннее утро. Но это обусловлено тем, что физиология организма. Организм в течение ночи начинает более активно выделять различные цокины, биологически активные амины, которые, собственно, и обуславливают возникновение вот этих симптомов. И это чаще всего вот пики, это ночь и раннее утро. Поэтому если заболевание не контролируется, если мы имеем постоянные рецидивы, с большой вероятностью, что ночью или утром мы очередное вот это подсыпание получим. Отеки тоже часто по ночам пациенты, которые приводят скорая помощь, да, стационар, достаточно часто именно ночью и попадают.
Ох-ох-ох, поэтому лучше на ночь ничего не есть и не пить, тем более много. На самом деле, да, не экспериментировать. Так, зачитываю смс-сообщение. У моей мамы последний год сильная аллергия, высыпание на животе, руках и ногах, которые очень сильно чешутся. Человек, она пожилой, принимает очень много лекарств, некоторые жизненно необходимые. И понять, что именно вызывает такую реакцию, невозможно. Подскажите, какой анализ сделать и вообще как обследоваться?
Ну, по поводу анализов, если мы говорим про диагностику, да, вот кожного процесса, какого-то специфического анализа нет. Это, вот такая ситуация, это абсолютно точное показание для приема доктора-аллерголога, который посмотрит, что это за препараты, что это за группа препаратов. Если какие-то по жизненным показаниям, бесспорно, никто не будет их отменять, но их можно поменять. Потому что многие лекарственные препараты действительно провоцируют возникновение и симптомов кровоотеков. Поэтому здесь абсолютно точно, это очная консультация доктора. Вот так, к сожалению, удаленно ответить на такой сложный вопрос не получится.
Угу. А, следующий вопрос. При лечении панкреатита 15 лет назад капельницы с гардоксом перенесла анафилактический шок. Спасали в реанимации преднизолоном. Имея аллергию на ряд продуктов, также переболел гриппом после французской вакцины. Можно ли мне вакцинироваться от ковида и чем, Ольга спрашивает. Сложная такая
Можно.
Ситуация.
Угу. Сложная ситуация, но здесь никаких противопоказаний к вакцинации я не вижу. Если возникают, ну, может быть, здесь не все перечислено, что беспокоит пациентку. Ну, опять же, знаете, если была ситуация действительно с анафилактическим шоком, то как бы гормонов обычно мало, чтобы купировать эту острую ситуацию. Может быть, там не совсем анафилактический шок был. В общем, здесь тоже по-хорошему вот надо разобраться с анамнезом более подробно пациентки, и вот желательно лучше это делать с аллергологом.
Так, следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, который день нестерпимый зуд по телу, появляются пупырышки, белёсы. Скажите, что это такое, аллергическое или кто-то кусает? Из домашних вроде больше никто не жалуется. Клопов у нас нет.
Это абсолютно замечательный вопрос.
Ну да, нет, потому что на самом деле, если вот как раз вот эти пятнышки появляются, кто знает?
Ну, знаете, у меня возникло вот как минимум 10 сразу вот дополнительных вопросов, чтобы мне хотя бы как-то разобраться, что это может быть. Что за белесые пятнышки? То есть они белого цвета, или они в центре белые и вокруг розовые, да? Это же принципиально, подогномонично. Как быстро они возникают, как долго они находятся на коже? Потому что про крапивницу мы с вами знаем, что уртикарный элемент живет сутки. За сутки он должен уйти, если он вдруг не ушел. Да, кстати, вот замечательно, что задали этот вопрос, я сейчас подробнее остановлюсь. Это очень важно, на самом деле. Если мы знаем, что крапивница, да, периодически там антигистаминные препараты пьем, с ней живем, мы, в принципе, как-то уже смирились. Но если вдруг мы видим, что уртикарные элементы, да, какие-то элементы на коже, они не проходят в течение суток, еще хуже того, оставляют какие-то следы на месте своего существования, особенно каким-нибудь фиолетовым, бордовым оттенком, вот это уже ситуация более серьезная и требует дополнительного обследования. То есть здесь нужно исключать васкулит.
То есть это можно перепутать практически, да?
Очень похоже. Внешне действительно очень похоже. Поэтому тут дополнительная и лабораторная, и инструментальная диагностика обязательно нужна.
Спасибо, Наталья. Так, следующий вопрос. Месяц мучаюсь крапивницей. Сначала пила супрастин и финкорол. Лучше не становился, аллерголог посоветовал Никсар. Мне он не подошел. Пью цитрин. Высыпает ночью и утром. Вызывала скорую несколько раз, кололи преднизолон. Потом обратилась к терапевту. Мне выписали преднизолон. Опять же. Пропила неделю, стала слазить кожа, сыпь вернулась. Скажите, пожалуйста, как мне дообследоваться и что мне попить?
Сложная ситуация. Видимо, крапивница действительно не контролируется, раз была назначена терапия системными глюкокортикостероидами. Опять же, оговорюсь, об этом я не сказала ранее. Крапивница системными глюкокортикостероидами не лечится. Гормоны в таблетках для лечения крапивницы, будь то острая, будь то спонтанная, любая, мы не используем. Это очень короткий курс, только на обострение. Вот эта ситуация, она практически стационарная, да, если такие генерализованные высыпания, что необходим был вызов скорой помощи даже. Тут действительно нужно разбираться. Много вопросов у меня тоже дополнительных. Никсар почему не подошел? В какой дозировке принимался? Одна таблетка или больше? Редко, но бывает, что пациент не отвечает на один антигистаминный препарат. Мы принимаем решение поменять его. Меняем просто молекулу самого препарата. Пациент вдруг отвечает. Может быть, совпадают каким-то образом какие-то высшие материи, но тем не менее, есть такая индивидуальная чувствительность, понятие есть. Сейчас дозировка, прошу прощения, непонятно, какая сейчас дозировка антигистаминного препарата, повышенная или она стандартная. Очень сложно, мало данных.
Я думаю, что второе мнение тоже получить надо. А вот, кстати, вопрос пришел от этого же слушателя. Как попасть к вам на прием? Наталья, к вам хотят на прием попасть. 52-ю больницу.
Да, у нас...
Вы же, кстати, работаете, да? Я знаю, что 52-я полностью на ковиде, но вы
консультационно-диагностический центр. У нас работает консультативно-диагностическое отделение, да. У нас, знаете, замечательный научный центр, центр Юки Гален. Это такая сеть, мировая сеть центров по крапивнице. Вот мы в России стали вторым таким центром, да, что
здорово.
Абсолютно, конечно, да, замечательно. Вот, и сейчас как раз, да, замечательно, что пациенты спросили, у нас меняется система записи, у нас достаточно сложно было дозвониться в колл-центр, записаться к доктору на прием, поэтому сейчас решили немножко изменить эту ситуацию. Сейчас записывает доктор. То есть вы приходите к доктору своему в поликлинике, да, он пишет направление, пишет выписку из амбулаторной карты и отправляет нам на почту. Она есть у нас на сайте 52-й больницы, аллерджи-центр ГКБ-52, здравмос.ру. Ну, она там абсолютно в доступе. И все, и в течение 48 часов вы получаете ответ. То есть взаимодействие доктор-доктор, дабы сберечь нервы пациента, который хочет попасть и пытается дозвониться. Это не всегда бывает просто, потому что желающих много.
Ну да, я просто помню, даже в прошлый раз мы с аллергологом как раз вашего центра говорили и сказали, что ну, люди добрые писали, что по месяцу пытаемся дозвониться, уже хотим туда прийти в конце концов. Да, но слава богу, что такая ситуация так поменялась в лучшую сторону. Кстати, вот знаете, мы вообще не рассказали, вот если у человека есть диагноз крапивница, да, все. И даже, ну, понятное дело, что она может быть, ну, хроническая крапивница, холодовая или вообще какая-то другая крапивница. Что делать, если вот на фоне этого заболевания хронического, но в принципе в ремиссии, развиваются какие-то не очень хорошие симптомы? Дискомфорт при дыхании, глотании, вот это даже потеря сознания, да, если давление падает. Вот что такому пациенту делать? Мы тут просто говорили про пациента, который абсолютно здоров, и вдруг вот такое случилось от чего-то, да? Если хроническая форма вот такая в ремиссии, вдруг это случилось?
Вдруг случилась острая ситуация. Да, безусловно, это повод для вызова скорой помощи. А если пациент длительно знает о своем заболевании, например, наблюдается у нас, да, и очень ответственный и комплаентный, вполне возможно, что у него у самого уже будет в наличии противошоковый набор, который содержит адреналины, который содержит глюкокортикостероиды. Вся семья его обучена тому, что если вот происходит такая острая ситуация, особенно с каким-то падением давления артериального, то вот они, скорее всего, будут сами обучены и помогут. А во всех остальных случаях это только скорая медицинская помощь.
Вот об этом не надо забывать, и нужно себя беречь, любить и лелеять. Вот, пожалуйста, свой родной организм, да. Вот, спасибо большое. Наталья, было очень интересно, на самом деле. Пару слов про профилактику крапивницы. Она существует вообще?
Это сложный вопрос. Думаю, что нет. Слишком много видов, и про каждый можно говорить долго. Ведите здоровый образ жизни. Я думаю, это будет лучшая профилактика всех заболеваний.
Да, это точно. В нашем веке это вообще профилактика всего абсолютно. Да. Спасибо большое за интереснейшую беседу. Врач-аллерголог-иммунолог городского центра аллергологии и иммунологии в больнице номер 52, департамент здравоохранения города Москвы, Наталья Мальцева была с нами. До свидания.